эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Сегодня пятница, 16 декабря. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Убийство дагестанского журналиста Гаджимурата Камалова. Выборы президента в Молдавии. Итоги саммита России и Евросоюза. Завершение американской военной кампании в Ираке. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. В ночь на пятницу в Махачкале был убит известный журналист, учредитель дагестанской газеты «Черновик» и генеральный директор медиакомпании «Свобода слова» Гаджимурат Камалов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В Следственном комитете России сообщают, что убийство журналиста может быть связано с его профессиональной деятельностью. Независимая еженедельная газета «Черновик» нередко критиковала существующее в республике положение дел, деятельность министерств, глав муниципальных образований и криминальную ситуацию в регионе. Конец цитаты. Дагестанский журналист и политолог Нариман Гаджиев считает вероятной версию о профессиональной деятельности Камалова.
Я не думаю, что может быть вообще иная, кроме его профессиональной деятельности. Тут же еще человека убивать там, в наших там условиях. И, естественно, версии, а изначально, да, это профессиональная деятельность, это вопрос только за какую именно. Потому что, кроме возмущения, ничего не вызывает, когда читаешь Кавс-центра, тут же его Кавказский узел перепечатывает, да, что тоже само по себе, конечно, примечательно, о том, что существование расстрельных списков правоохранительных органов, какой-то двухгодичной давности провокации пытаются привязать. Ну, спекуляции, конечно, они, я понимаю, что они, наверное, неизбежны. На самом деле версий достаточно много. Следствие должно разбираться. Очень хотелось бы, чтобы он наконец хоть один раз с чем-то разобрался.
Нариман Гаджиев отмечает, что подобные убийства редко расследуются должным образом. Но он надеется, что в случае с гибелью Гаджимурата Камалова произойдет иначе. Он рассказал «Радио Свобода» еще об одной возможной причине убийства Камалова, однако назвать ее отказался.
Если, конечно, станет на сельчане его, из них работают в правоохранительных органах, в должностях достаточно высоких, там, может, вот это поможет, что они не дадут уйти, как говорить, в пустоту, да, как обычно. Вот на это надежда больше есть, что они будут разбираться. Я так, опять же, говорю, что мы на жизненной позиции, со своеобразными взглядами на события, со своими личными. Я хочу сказать, что версий много. Есть одна из них, которая, к сожалению, вот не могу сейчас взять на себя смелость ее озвучить. Это те изменения, которые в его жизни могли произойти, вот прям буквально в ближайшее время. Вот это, наверное, многих не устроило, я так понял, кого-то определенного не устроило, то, что вот эти изменения могут наступить. Не было такого реального противостояния между ним и властью. В данный момент его не было. Он очень активно встречался с президентом, он достаточно активно влиял на какие-то процессы происходящие, его слушали. Тональность газеты тоже поменялась, поэтому вот сейчас все пытаться списать на стандартные проклятые чиновники, убили парня. Эта версия, ну так скажем, их обобщенно называется, бессмертие, да? Ну, плюс это версия Кавказского узла, который, в общем, чуть ли не пресс-секретарь не был.
Журналист Нариман Гаджиев об убийстве учредителя дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Кишиневе молдавский парламент попытается вновь избрать президента страны. На пост претендует лишь один кандидат – председатель парламента Мариан Лупу. Голосование начнется в 2 часа дня, в 4 часа по Москве. С подробностями наш корреспондент Ирина Северин.
За последние два года это четвертая попытка избрать президента Молдавии. Для избрания президента правящему альянсу из трех партий хронически не хватает двух голосов. Однако на этот раз предполагается, что коммунисты могут поддержать кандидата в президенты, действующего спикера парламента и исполняющего обязанности президента Мариана Лупу, который в 2009 году вышел из партии коммунистов и возглавил демократическую партию. Ситуацию комментирует политический аналитик Игорь Бацан.
Сейчас сложно говорить, а как могут сложиться события, потому что до конца политические игроки не определились, как они себя поведут. Здесь присутствует еще элемент неожиданности, потому что партия коммунистов только перед выборами должны собраться на пленуме и принять решение, как они себя поведут. Я думаю, это будет решение, какой хитрости прибегнуть. Партия коммунистов сейчас находится на этапе непрерывной организации протестов против власти, но существует информация о том, что партия коммунистов якобы договорилась с демократической партией помочь ее лидеру стать президентом. Естественно, такое развитие невыгодно либерально-демократической партии. Поэтому мы, наверное, будем присутствовать при театрализованном представлении, когда фракции будут приглашать друг друга первыми поднять бюллетени и зайти в кабину для секретного голосования. То есть выжидательный момент будет использован для того, чтобы убедиться, что никто не попытается сыграть в хитрую игру. А мне так представляется, что сейчас шансы Марьяна Лупу 50 на 50, и все зависит от того, что подпишут лидеры Альянса. Никогда у нас такого не было. Ну, на этот раз, видимо, ставки очень большие, потому что либеральная демократическая партия боится, что если Марьян Лупу будет избран, то тогда существует вероятность, что к весне, когда самый сложный этап зимний будет пройден, ну, они опасаются, что это будет момент, когда демократическая партия сможет сыграть свою особую игру с партией коммунистов и изложить правительство. Интрига присутствует, по крайней мере.
На вопрос, стоит ли Марьяну Лупу рассчитывать на голоса коммунистов и какова цена их поддержки, отвечает политический обозреватель Анатол Царано.
Ну, вообще, исходя из расстановки, ну, вот на этот момент, потому что ситуация может буквально измениться и меняется ежечасно, я не вижу пока избрания президента. Но совершенно очевидно, что коммунисты могут проголосовать за Лупу только в одном случае. Если цена их голоса означает развал Альянса.
Партии Альянса по настоянию партии премьер-министра Влада Филата намерены в качестве условия поддержки кандидата в президенты Марьяна Лупу закрепить в специальном соглашении обязательство партий правящей коалиции не вступать в альянс с коммунистами. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова в Дагестане может быть связано с его профессиональной деятельностью. Суд в Красноярске сегодня отказался смягчить приговор физику Валентину Данилову, который отбывает наказание по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Никто из экипажа российского рыболовецкого судна «Спарта», терпящего бедствие берегов Антарктиды, не пострадал. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которая направлена на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оценивает нынешние перспективы мировой экономики как довольно мрачные. И в США сегодня состоится предварительное слушание по делу рядового Мэннинга, которого обвиняют в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. По 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Основные темы программы. Анатолий Кузнецов на свободе. Избранные выступления писателя на радио «Свобода». «Между Русью и Литвой» – книга Михаила Крома. И «Терракотовая старуха» – это новый роман Елены Чижовой. Ведет программу Марина Чемашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков вчера встал в кремлевской иерархии на одну ступеньку выше. Теперь он исполняет обязанности своего бывшего начальника Сергея Нарышкина. Тот принял мандат депутата Госдумы и, скорее всего, возглавит ее. Его первым заместителем по нижней палате станет вице-премьер Александр Жуков, который также взял мандат депутата. С подробностями наш обозреватель прессы Мария Стройкова.
Уже бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Жуков переходят на работу в Госдуму, куда они были избраны по спискам «Единой России». Их фамилии назвал секретарь Центра избиркома Николай Конкин, перечисляя вчера на заседании комиссии имена избранных депутатов, решивших стать думцами. По словам чиновника администрации президента, «Единая Россия» изберет Нарышкина, который шел на выборы беспартийным, председателем Госдумы, а бывший вице-премьер займет пост вице-спикера Госдумы от «Единой России», сообщил источник в окружении Жукова. Фракцию единороссов в Думе, которой ранее руководил Грызлов, могут возглавить депутат Олег Морозов или депутат Андрей Исаев, полагают два депутата от «Единой России», близкие к руководству партии. О том, кто из кандидатов Жуков или Нарышкин мог бы возглавить Госдуму, в интервью «Радио Свобода» говорил обозреватель газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
Формально, по служебной логике, спикером лучше было бы назначить Александра Жукова, потому что он работал в Думе первых трех созывов, и он опытный депутат, и он владеет парламентскими тонкостями. Хотя, конечно, два созыва подряд конституционного большинства «Единой России» эти тонкости отрихтовали до исчезновения. Но, с другой стороны, не для того глава администрации президента слагает полномочия, чтобы быть, пусть даже лидером фракции. Очевидно, что по номенклатурной табели о рангах господин Нарышкин возглавит Думу, а Жуков станет первым вице-спикером, на котором, на самом деле, лежит основная часть думской работы. И вот там вот Жуков, собственно, и поработает. Другой вопрос, что Сергей Нарышкин не очень публичный человек, и сейчас ему будет достаточно сложно попасть в публичное поле, в котором варится спикер Государственной Думы.
Это был обозреватель газеты «Коммерсант», один из авторов книги «Повседневная жизнь депутатов Госдумы» Глеб Черкасов. Окончательное решение о том, кого «Единая Россия» выдвинет в качестве спикера, примет Генеральный совет партии, ближайшее заседание которого пройдет 17 декабря. Это может быть правильно, если Сергей Нарышкин станет спикером Госдумы. Он обладает опытом техничного и профессионального ведения заседаний. Также было бы полезно, если бы Александр Жуков возглавил фракцию «Единая Россия». Он сможет сделать ее правоцентристской, что было бы важно в условиях общего полевения Госдумы, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Насколько изменится парламент, зависит от того, будет ли в общей политической системе стагнация или, напротив, установка на либерализацию, заявил первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. По словам эксперта, Сергей Нарышкин – доверенное лицо Владимира Путина, и он будет заниматься связью между Кремлем и Госдумой, в то время как Александр Жуков – человек со специфическим опытом работы, опытом диалога и компромисса, который не один год был депутатом Госдумы. По мнению Макаркина, в отношении к Сергею Нарышкину и Александру Жукову у думской оппозиции нет негатива, так как они не воспринимаются ими как члены парламентского большинства. Глава факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов считает, что с изменением руководства Госдумы, может быть, будет другая стилистика, так как новое руководство – люди более живые и идеологичные. О том, что Владислав Сурков будет исполнять обязанности, которые ранее исполнял Нарышкин, сообщила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По ее словам, глава администрации будет назначен до конца этой недели или в начале следующей. С уходом Нарышкина этот пост больше подхватить некому. Одни выборы закончились, другие начинаются. Сурков тот человек, который сейчас сможет держать ситуацию под контролем, заявил глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Эксперт считает, что Владислав Сурков дистанцировался от кампании «Единой России», и сохранение поста зависит от результата президентской кампании. Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев связывает назначение Суркова с тем, что на президентские выборы будет брошен весь административный ресурс. С одной стороны, он имеет максимальный опыт политического управления, с другой, многое будет зависеть, как на это посмотрит внутренний круг элит, в том числе Вячеслав Володин, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Именно Володин, считает директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, будет претендовать на пост главы администрации. Впрочем, вице-президент Центра политтехнологий Георгий Чижов не исключает, что на это место может быть назначен, например, Игорь Шувалов. Среди кандидатов источники газеты «Коммерсант» называют также Алексея Кудрина. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация. ситуация, и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мировые новости. В Брюсселе в четверг прошел 28-й саммит России и Европейский Союз с участием президента Дмитрия Медведева. О его итогах рассказывает Виктор Анучко.
За 14 лет проведения двусторонних саммитов России и ЕС каждые полгода эти встречи стали в значительной степени обыкновенным рабочим инструментом отношений Российской Федерации и Европейского Союза. Постоянный российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов как-то пошутил по этому поводу, что ожидать от саммитов исторических решений каждые полгода не приходится. И все же каждый раз есть новые элементы, придающие освежающие импульсы отношениям. Последний саммит выделялся откровенностью диалога, о чем та и другая сторона говорили на заключительной пресс-конференции. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей в своем заявлении отметил: «Были протестированы и взвешены ценности нашего стратегического партнерства на основе развития событий в политической области. Поддержка европейским общественным мнением нашего стратегического партнерства – важный козырь, и это связано со всем его контекстом. Европейский Союз придает особо важное значение выборам в Государственную Думу, состоявшимся на прошлой неделе, и у нас была очень честная дискуссия на эту тему во время саммита. Свободные и честные выборы, уважение прав человека, правового государства, свободы слова и собраний – это ключевые составляющие демократии». Херман Ван Ромпей приветствовал приглашение международных наблюдателей на выборы в Госдуму, но заявил: «Мы обеспокоены нарушениями, недостатком соблюдения норм, как об этом сообщал ряд наблюдателей, и нас также беспокоит выражение протеста». Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил в своем выступлении:
«Как только что сказали мои коллеги, одной из важных тем нашего сотрудничества, по которой мы всегда обмениваемся мнениями, даем оценки друг другу, иногда достаточно жесткие, это соблюдение прав человека. Россия, в свою очередь, обязана тоже такие оценки давать, потому что у нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию, но есть и проблемы в Евросоюзе, есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных граждан в целом ряде стран, а также всем известные факты ксенофобии, экстремизма и неонацизма в ряде государств Европейского Союза. На это тоже нельзя закрывать глаза. И с этим нужно бороться».
А на вопрос западного журналиста о принятой накануне саммита резкой резолюции Европейского парламента, призвавшей к новым парламентским выборам, прозвучал резкий ответ:
«Мне комментировать нечего, потому что это наши выборы. Европарламент никакого отношения не имеет. Собственно, они могут комментировать все, что угодно. Я их решение комментировать не буду. Для меня они ничего не значат. Но наш российский парламент в лице различных фракций, партий, как партии, которые составляют большинство, так и оппозиционных, вчера, насколько я знаю, я посмотрел интернет, выразили свое крайне жесткое несогласие с позицией Европарламента, потому что Европарламент должен заниматься европейскими делами. Посмотрите, сколько у вас проблем».
А еще саммит России и ЕС обсуждал переговорный процесс в визовой сфере, развитие энергетического диалога, партнерство для модернизации и перспективы выхода Европы из экономического кризиса. Российский президент так оценил его итог:
28-й саммит можно занести в актив нашей работы. Наше партнерство действительно стратегическое и заслуживает самой доброй оценки.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Официальная церемония спуска американского флага на военной базе в Багдаде. В четверг закончилась американская военная кампания в Ираке. Америка встречает десятки тысяч ветеранов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Для американских военных, которые уходят сейчас из Ирака, первым перевалочным пунктом на пути домой служит расположенная в Кувейте база «Кэмп Виргиния». Многие рассчитывают попасть домой уже к Рождеству. Для кого-то пребывание в Ираке ограничилось одной годовой командировкой, другие провели там 5-6 лет. Все ощущают исторический характер момента. Вот как описывает свои наблюдения военный священник Карсон Джамп: «Потрясающее чувство вызывает сам факт, что мы подводим черту под этой многолетней кампанией. Как полковому капеллану но мне положено присутствовать при переходе наших ребят через иракско-кувейтскую границу и приветствовать их. Я им говорю: добро пожаловать в Кувейт, вы на полпути домой. Они выпрыгивают из автомобилей, обнимаются, то и дело приговаривая: слушай, мы сделали это, и мы уцелели. В американской армии не принято обсуждать приказы командиров, однако, как замечает участник иракской кампании подполковник Пэт Проктор, сама целесообразность этой кампании, по-видимому, еще долго будет вызывать вопросы у его однополчан. Думаю, мы не получим ответа на этот вопрос, по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не уйдем из Ирака, и одно только это заставляет меня позитивно относиться к выводу наших войск. А вот как комментирует отношение миллионов американцев к ветеранам Ирака участник Первой войны в Персидском заливе генерал Гэс Пагонис. Американская общественность поддерживала свои войска все 9 лет конфликта, и это вызывает радость, учитывая, что в свое время ветераны вьетнамского конфликта, возвращаясь домой, встречали холодный прием. Сейчас для этих ребят и девушек, не знающих наркотиков, мобильных, хорошо образованных, открываются неплохие возможности. Им предстоит врасти в мирную жизнь, начать работать. В США на это направлено множество государственных и общественных программ. Главное, их дома с нетерпением ждут. Одной из программ реабилитации ветеранов Ирака и Афганистана является действующая более 3 лет пентагоновская программа преодоления послебоевого стресса, рассчитанная на помощь почти 1,5 миллионам человек. В программу привлечены лучшие психологи и научные методики. Задача в том, чтобы вернуть к мирной жизни тех, кто годами ходил по минному полю и ожидал выстрелов из-за угла. Цена одной из самых длительных военных кампаний в истории страны – почти 4,5 тысячи убитых и свыше 32 тысяч искалеченных американских граждан.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов о завершении американской военной кампании в Ираке. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Зачем Владимир Путин пообещал России губернаторские выборы из числа отобранных президентом кандидатов? Что дадут результаты голосования 4 декабря жителям российской провинции? Чем Кремль попытается прельстить перед президентскими выборами региональные элиты? В программе «Время гостей. Будущее федерализма в России» обсудит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, бывший губернатор Красноярского края, депутат Государственной думы Валерий Зубов и член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Слушайте программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о реакции на прямую линию премьер-министра России Владимира Путина. Общение премьер-министра с жителями страны в прямом эфире началось с вопросов об итогах выборов в Государственную Думу и протестов против фальсификаций. За 4,5 часа глава правительства ответил на несколько десятков вопросов, в том числе об отсутствии реальной оппозиции в стране, ситуации на Северном Кавказе и о том, зачем он баллотируется в президент. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Поговорим также о забастовке рабочих пивоваренного завода «Хайнекен» в Петербурге. Мы продолжим через несколько минут, сразу после небольшой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Убийство учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в Дагестане может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляет в Следственном комитете России. Газета «Черновик» критиковала власти республики, деятельность правоохранительных органов, криминальную ситуацию в Дагестане. По данным следствия, неизвестный застрелил Камалова в четверг вечером в Махачкале недалеко от офиса газеты. Норвежское судно из-за тяжелых ледовых условий не смогло подойти к терпящему бедствию берегов Антарктиды российскому рыболовецкому траулеру «Спарта». Часть команды «Спарта» высадилась на спасательные плоты. 14 человек продолжают борьбу за живучесть судна, которое получило пробоину при столкновении с льдиной. Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение по делу об организации нелегальных казино в Подмосковье. Россия распространила в Совете безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Гибель бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи имеет черты военного преступления, считает главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оценивает нынешние перспективы мировой экономики как довольно мрачные. В США сегодня состоится первое предварительное слушание по делу рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняют в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Если Мэннинга признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. В Техасе в возрасте 62 лет скончался Кристофер Хитчинс, известный американо-британский интеллектуал, литератор, критик и журналист. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий. Эти и другие новости вы можете также прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Общение премьер-министра России Владимира Путина с жителями страны в прямом эфире началось с вопросов об итогах выборов в Государственную Думу и протестов против фальсификаций. За 4,5 часа глава правительства ответил на несколько десятков вопросов, в том числе об отсутствии реальной оппозиции в стране, ситуации на Северном Кавказе и о том, зачем он баллотируется в президенты. Телевизионно-политическую картину выступления премьера мой коллега Андрей Шарый попросил оценить медиакритика «Радио Свобода» Анну Качкаеву.
Эфир получился, хотя невероятно долгий и потому нудный, но, тем не менее, веселее, чем в прошлые годы. Кроме того, Путину приходилось довольно часто оправдываться и объясняться.
Вы абсолютно правы. Эфир, который вроде бы должен быть более сервильным, более аккуратным, тем не менее, он был более живым именно потому, что Путин был другим. Не в том смысле, что он превратился в версию обновленную, о которой говорил его пресс-секретарь, но он как-то был, с одной стороны, то ли вроде как не уверен, потому что уж очень был как-то благодушен и мил, а с другой стороны, чрезвычайно циничен по-прежнему. Там опять прозвучало несколько, безусловно, оскорбительных выражений в отношении многих людей. Вот это вот какое-то странное состояние человека, который вынужден отвечать на довольно большое количество неприятных для него вопросов, создавало вот этого новое состояние.
С точки зрения телевизионной режиссуры, для чего нужна была такая большая группа поддержки Владимиру Путину? И режиссер Михалков, и писатель Проханов, и Федор Бондарчук, и кого там только не было, и доктор Рошаль, и Гергиев, вот уж кто задал сервильный вопрос. Неужели сам Путин не в состоянии справиться?
Я думаю, что в состоянии, но вот они как раз ему, как мне кажется, в этот раз не сильно помогли, именно потому что эффект прямого эфира, какие-то реплики, какие-то рассуждения, потому что этих-то людей все-таки не заставишь уж совсем по бумажке читать. Даже если они сервильные вопросы задают, они их развернуто задают. Если они реагируют, то они как-то реагируют. Иногда реплики не в попад. Они таким хором-то не выглядели. Конечно, выглядело это довольно забавно, потому что вроде как его поддерживает такая элита страны, а получается, что народу-то он в прямом эфире как-то в этом году немножко испугался. Видимо, боялся, что, может быть, лозунг мимо пронесут или засвистит кто-нибудь. Тоже странный диссонанс. Вроде бы, опять же, хотели его как будто бы поддержать и сделать более весомым, а, на мой взгляд, не добавили ему ничего.
Мне казался Путин таким командиром далеких маленьких гарнизонов. Вот все те люди, которых выводили в касках или в шинелях военных моряков, они все казались очень маленькими на фоне громадных пространств, либо промышленных, либо природных. Это производит некоторое такое впечатление не единства, а отстранения от народа. Я не прав?
Это съемка, которую используют не первый год. И раньше были заснеженные поля и красивые еловые лапочки на нефтяных вышках. Тихая деревня под Красноярском, где, в общем, не в поздний час улицы совершенно пустые. Это ничего не ново, и ничего не добавляет и не убавляет к тому, что мы привыкли видеть на телевизионной картинке. Тот набор вопросов, который существовал в этот раз, он, конечно, любопытен, потому что все говорит о том, что решили не бояться говорить об актуальном и об остром, потому что буквально ведь через один вопрос, то митинг, то публикация скандальная в «Коммерсанте власти», то оппозиция. Путин отвечал так, как отвечал, начиная от бандерлогов, кончая контрацептивами, чем, по-моему, я думаю, вызовет только еще большую митинговую активность, не говоря уж о том, что его бесконечно повторяющаяся как мантра тема о том, что все у нас продажные, даже студентам, вышедшим на площадь, конечно же, платили. Во всем этом, понимаете, не было новизны, Но вот все-таки актуальный разговор сегодня, очевидно, состоялся.
Медиакритик «Радио Свобода» Анна Качкаева о выступлении Владимира Путина. Показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина на политические вопросы, заданные ему во время прямой линии? Вот как на этот вопрос ответили жители Казани, корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Павлову.
Ответы Путина, как во время всех этих прямых связей, очень обтекаемые, обобщенные, касаясь проблемы с оппозицией, с регистрациями партии, с итогами выборов. Он, конечно, ловко так это уходит от прямых ответов на прямые вопросы.
Ответы на некоторые вопросы были весьма убедительными. Ответы на некоторые вопросы были, ну, как мне показалось, не очень убедительными и требовали каких-то дополнений, уточнений. Но это, естественно, нормально. Президент страны уже не может знать каких-то точных подробностей, деталей, там, находящихся у людей. И проблемы, которые возникают у людей на местах, это вполне естественно, совершенно нормально.
Если это были ответы, то я Владимир Путин, потому что по существу не было сказано абсолютно ничего.
Какая политика? Какие слушания вот эти, вот какие прямые связи? Мы сейчас новости не смотрим, мы готовимся сейчас к Новому году.
Такой большой разброс мнений по всей стране, что доказывает последние события. Я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Я внимательно слушаю выступление президента, выступление премьера Путина, и мне кажется, что его ответы о политической ситуации и о митингах, и вообще о результатах выборов мне не показались убедительными. Не показались.
Все ответы, заданные Владимиром Владимировичем Путиным, мне показались убедительными.
Я совершенно не в курсе, чего там, кто на что отвечал. У меня вот свой отчет горит, и я работой занята.
На какие-то, вот, скажем, группы вопросов был более чем убедительный ответ. На какие-то, я даже считаю, что можно было еще более жестче, ярче, может быть, высказаться. Они даже были более мягкие, чем, может быть, кто-то ожидал или думал. А где-то остались еще вопросы. Они родили скорее новые вопросы, чем дали ответ на эти.
Так жители Казани отвечали на вопрос, показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина на политические вопросы, заданные ему во время прямой линии. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Рабочие пивоваренного завода «Хайнекен» в Петербурге начали бессрочную забастовку. Главное их требование – отмена ненормированного рабочего графика. Руководство завода не признает забастовку законной, и между тем в прессе сообщает, что только в первую ночь, по подсчетам профсоюза, петербургский филиал пивоварни «Хайнекен» потерял порядка 8 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Конфликт на заводе «Хайнекен» развивается с 2007 года. Уже тогда профсоюзы начали требовать от руководства предприятия отменить изнурительные летние переработки, приводящие к увеличению травматизма, а также прекратить практику, по которой многие работники нанимаются со стороны по системе аутсорсинга. С 2009 года профсоюз борется за отмену ненормированного графика работы на предприятии. Летом люди работают порой по 200 часов в неделю, а зимой с трудом набирают трудочасы, чтобы выжить, говорится в заявлении профсоюза. Производство было остановлено в полночь 15 декабря. В 2 ночи руководство призвало рабочих прекратить забастовку. В 5 утра были составлены акты о нарушении трудового режима. Рабочие считают эти действия администрации недопустимым давлением, говорит председатель первичной профсоюзной организации «Солидарность» Сергей Колегов.
Наше требование – это отмена учетного периода год, что очень серьезно влияет на условия труда. Да, так как может работодатель в отдельные месяца делать 200 часов, а в отдельные месяца делать 143 часа. Бывали случаи, даже делали 44 часа в месяц, что является ниже мрота. Работодатель считает сумму часов за год отработанную, а не ежемесячную. Я могу, допустим, в марте отработать 44 часа, а в сентябре я могу отработать 200 часов. И, по их мнению, это не нарушает трудового законодательства. Как сотруднику выживать в этих условиях?
Сначала на заводе «Хайнекен» прошла предупредительная суточная забастовка с полуночи 15 до полуночи 16 декабря. Но в течение этих суток забастовка была объявлена бессрочной, объясняет председатель первичной профсоюзной организации Виталий Морозов.
Мы ее объявили бессрочно, сделали сутки и приостановили. Возобновление забастовки, другая немножко процедура, когда идет именно возобновление забастовки, уже объявлено.
Между тем, руководство завода говорит о том, что забастовка незаконна. Более того, в заявлении директора по корпоративным отношениям компании «Хайнекен» в России Анны Милешиной говорится, забастовок на филиале пивоварни «Хайнекен» не происходило и не происходит. Пивоварня работает в штатном режиме. Работа предприятия не прекращается ни на минуту. Все производственные процессы, равно как и отгрузки, проходят в соответствии с расписанием. Конец цитаты. По словам Милешиной, профсоюзные лидеры уклоняются от решения рабочих вопросов за столом переговоров, тогда как руководство завода стремится только к переговорам, как к единственно эффективному способу решения споров. Но Виталий Морозов говорит, что это не так.
У нас переговоры только одни на данный момент. Это составление со стороны работодателя актов о том, что сотрудники нарушают трудовую дисциплину. С нашей стороны мы пишем заявление в прокуратуру о том, что они препятствуют реализации права на забастовку. Мы это конкретизируем как давление на сотрудников для того, чтобы они избегали участия в забастовке.
Ситуацию комментирует председатель общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шарифуллина.
Определение о том, забастовка законна или незаконна, может вынести только суд. Работодатель должен обратиться в суд, и в суде будет рассматриваться выполнение процедуры этого коллективного спора. Если работники говорят, что они все соблюли, основания для того, чтобы признать забастовку незаконной, нет. Что касается изменения закона о коллективных трудовых спорах, оно коснулось срока предупреждения работодателя о предстоящей забастовке. Если раньше было не позднее 10 дней, то сейчас не позднее 5 дней. Может быть, просто работодатели не знают об этом?
По словам Римы Шарифуллиной, ситуация с учетным годом сейчас очень характерна для многих предприятий.
Та же самая ситуация на GM, завод GM. Там просто жуткие графики. Это связано с несовершенством кодекса законов о труде. Для того, чтобы посмотреть норму часов, есть такое понятие, как учетный период. То есть, если учетный период месяц, то тогда через месяц эти переработки видны, они оплачиваются. Если же нет коллективного договора, то, как правило, работодатель устанавливает этот учетный период год. И через год вот эти вот переработки ежемесячные, да, они все фактически съедаются. И получается, что в конце года переработок-то уже нет. В трудовом кодексе написано, что если вы хотите учетный период не год, а меньше, то заключайте коллективный договор. А коллективный договор заключать опять через, извините, забастовку. На многих предприятиях такие жуткие графики, которые просто уничтожают наших работников.
О привлечении сторонней рабочей силы на временных договорах, по словам Римы Шарифуллиной, это настоящий демпинг и вечная угроза увольнения для постоянных, лучше оплачиваемых работников. Во время предупредительной забастовки к бастующим не вышел никто. Более того, когда приехали журналисты, руководство завода не дало им пообщаться с бастующими. Если руководство не выполнит требования рабочих, они могут возобновить временно приостановленную забастовку в любой момент в течение 2 месяцев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова в Дагестане может быть связано с его профессиональной деятельностью. Суд в Красноярске сегодня отказался смягчить приговор физику Валентину Данилову, который отбывает наказание по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Никто из экипажа российского рыболовецкого судна «Спарта», терпящего бедствие берегов Антарктиды, не пострадал. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Дело Мэннинга и Викиликс. В США начинается судебный процесс.
Комментарии эксперта.
Прямая линия Путина. Взгляд Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Политика вернулась. Александр Генис о том, что изменилось в России.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 3,9% к уровню такого же периода прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 11 месяцев текущего года промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 5%. Пошлина на экспорт нефти из России с начала января снизится примерно на 2,2% по сравнению с декабрьской ставкой до $397.5 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти Urals составила чуть более $109 за баррель или почти $796 за тонну. Темпы роста акцизов на табак, утвержденные на ближайшие три года, могут быть несколько ограничены в случае, если в 2012 году на российском рынке значительно вырастут объемы контрафактной и контрабандной табачной продукции, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее сообщалось, что в следующем году в России начнется резкое повышение акцизов на алкоголь и табачную продукцию. В частности, по расчетам Министерства финансов, к 2014 году самые дешевые сигареты в стране подорожают с 16 до 40 рублей за пачку. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение ноября сократилась примерно на 10%, составив на начало декабря 2 миллиарда 188 миллионов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом почти 95% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность из бюджета всех уровней за ноябрь выросла в 2,5 раза, до 113 миллионов рублей. Годовая инфляция в 27 странах Европейского Союза в ноябре составила в среднем 3,4%, а в 17 странах еврозоны – 3%, сообщило агентство Евростат. Максимальный среди стран Евросоюза прирост потребительских цен был отмечен в Великобритании и Словакии – 4,8%, а минимальный Швеции – 1,1%. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 89 копеек, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 43 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. Издательство «Корпус» выпустило книгу «Анатолий Кузнецов на свободе». Это сборник избранных выступлений писателя в период с 1970 по 1979 годы, когда он после эмиграции Советского Союза работал в лондонской студии «Свободы». Рассказывает сын Анатолия Кузнецова Алексей Кузнецов.
Все писатели-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь России после распада Советского Союза, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело, то есть писали книги. Случай же с Анатолием Кузнецовым особый. За неполные 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. В 1979 году, после смерти Анатолия Кузнецова, тогдашний директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич так говорил об этой особенности творческой судьбы писателя.
В Лондоне кончился Кузнецов-беллетрист. Но родился Кузнецов публицист, и не побоюсь назвать его мастером этого трудного жанра. Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитный в своем доверии к слушателю. Когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно, сетование на творческий кризис – глупость.
И вот лишь в 2011 году случилось то, о чем говорил Владимир Матусевич более 30 лет назад. Вышел тот самый сборник выступлений Анатолия Кузнецова. Говорит главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Книга, принадлежащая перу Анатолия Кузнецова с говорящим названием «На свободе», вышла благодаря трем обстоятельствам. Первое обстоятельство – это, безусловно, талант самого автора. Анатолий Кузнецов известен как романист. В данном случае в книге представлено его эссе. Я бы сказала, что это прообраз сегодняшних авторских колонок. Это беседы, с которыми Анатолий Кузнецов выступал у микрофона «Радио Свобода». Но, безусловно, это беседы, которые были сначала написаны. Это удивительное умение написать текст, который будет читаться как текст и звучать как беседа. В этих текстах есть две особенности. В них очень точное, взвешенное слово и отточенная мысль. Именно это превращает эти эссе не в простую журналистскую публицистику на злобу дня. В них нет ни злобы дня, ни просто злобы, а в писательскую публицистику, которая не является скоро портящимся товаром. Второе обстоятельство, благодаря которому эта книга появилась на прилавках, это, безусловно, смелость издателя. Не каждый издатель возьмется сегодня издавать публицистику, в основе которой лежат беседы на «Радио Свобода», когда-то запрещенном в Советском Союзе «Радио Свобода», вышедшие в 70-е годы.
Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер в свое время была знакома с Анатолием Кузнецовым.
У меня было ощущение, что он мой простобеседник, что вот мы сейчас, сегодня сидим с ним, стоит у нас бутылочка вина, и мы сидим и разговариваем. И все, что он говорит, это мне необыкновенно близко понятно. Это абсолютно сегодняшний текст. Это продолжение фактически Толиного романа «Бабий Яр». Потому что и там, что есть человек, и там, кто мы люди, и там, для чего живем, и что есть жизнь, и что есть не жизнь. Это размышление о нас, живущих сегодня, и размышление о том, что с нами будет, и куда мы идем, если вообще идем. Надо склонить голову, что он, пережив, прожив и написав такое, как «Бабий Яр», он продолжал о том же думать, но просто в другом жанре.
С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. В 2002 году увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга «Между Гриневичем и Куреневкой», вышедшая в издательстве «Захаров», фактически является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, опубликованы беседы Анатолия Кузнецова «На свободе». Эти две книги по-своему уникальны. Это, если можно так сказать, книги не написанные в эмиграции Анатолием Кузнецовым. Они словно бы дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, а в беседах на свободе он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй. Вместе же эти книги дают практически полную картину его жизни и творчества в эмиграции. Именно творчество, как его ни назови – литературой, публицистикой или летописанием.
О новой книге «Анатолий Кузнецов на свободе» рассказывал сын писателя Алексей Кузнецов. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» исследовал отношение жителей области к проблемам межнационального общения. Как выяснилось, подавляющее большинство опрошенных оценивают межнациональные отношения в своем регионе как хорошие, но при этом почти половина респондентов выступает за то, чтобы ограничить въезд в область представителей некоторых национальностей. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 15% жителей Воронежской области признаются в том, что испытывают раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности. Большинство опрошенных, 79%, негативных эмоций по этому поводу не испытывают. О результатах исследования Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас».
Обращает на себя внимание, что молодые люди в два раза чаще, чем пожилые, испытывают эту самую неприязнь. И еще одна наблюдается закономерность, чем больше в городе, тем более неприязнь. Вроде бы казалось, ну, немного, 15% испытывают неприязнь. Но эти данные достаточно противоречивы, потому что если мы сравним другим вопросом, ну, например, который звучит так, по вашему мнению, следует ли или не следует ограничить въезд представителя некоторых национальностей в нашу область, то мы получим уже 48% людей, которые считают, что нужно ограничить въезд национальностей других в нашу область. То есть они не хотят выглядеть не толерантно, Поэтому они не признаются просто, что они испытывают по каким-то причинам неприязнь к другим людям.
А как менялась в этом плане ситуация со временем?
Мы 10 лет назад проводили опрос, показатели получились похожие. То есть 31% воронежцев были согласны принять беженцев только определенной национальности, а 26% против въезда всех национальностей. То есть в целом получалось 57% у горожан выступали против въезда в Воронежскую область представителей иных национальностей.
При этом, как я понимаю, сами люди оценивают межнациональные отношения в регионе, в общем, позитивно.
В целом, да. В Воронежской области вообще-то проживают представители более 100 национальных меньшинств и более 25 тысяч человек. Это как раз вот вынужденные переселенцы. И, в общем, в целом позитивно, какие сложились отношения между людьми разных национальностей в вашем городе. Мы спросили у воронежцев, хорошие или плохие. И 55% горожан сказали, что хорошие. И в этом свете как бы уже обратить внимание на то, что 20% сказали плохие, уже не хочется обращать внимание на это, но как бы стоит все-таки посмотреть, а кто эти люди. И опять видим, что по мере увеличения размера населенных пунктов возрастает конфликтность межнациональных отношений 10% в селах до 31% в областном центре, то есть в Воронеже. Получается, что где-то опять треть горожан говорят, что отношения, в общем-то, плохие. Опять здесь некоторое противоречие наблюдается в ответах. То есть вот есть такая некое латентное сочувствие общества к, может быть, даже каким-то экстремальным движениям, которые, кстати, в Воронеже действительно были. У нас где-то 10 лет назад началось избиение иностранных студентов. И, в общем-то, первые годы избиения совпали с периодом распространения в городе символики, атрибутики РНЕ и скинхедов. В 2004 году в Воронеже, например, был убит студент из Гвинеи-Бисау. А в октябре 2005 года группа людей молодых на смерть забила 18-летнего гражданина Перу. И поэтому даже одно время СМИ окрестили Воронеж столицей ксенофобии. Сейчас Воронеж уже, я думаю, не заслуживает названия столицы.
Отмечает социолог Нелли Романович. Около 15% жителей Воронежской области сообщают, что там, где они живут, в течение последнего года случались конфликты между людьми разных национальностей. 72% опрошенных говорят, что таких конфликтов в их городе или селе не было.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Петербург накануне общегородского митинга протеста против нечестных выборов. Мечтает ли несистемная оппозиция о революции в России? В программе участвует обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и лидер петербургской организации незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ведет программу Виктор Лизунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Пройдаков и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий слушайте в нашей программе. Всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убедились, что способны серьезно ослабить талибов.
Сегодня рано говорить о моей поддержке.
Прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении.
Историческое и невероятно важное решение для будущего французской демократии.
Мы также обеспокоены задержанием участников акции протеста.
У нас своих проблем хватает, я имею в виду Российскую Федерацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».